мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Итоги недели, как всегда, по пятницам. У микрофона Анна Строй, за операторским пультом Регина Безаня. Приветствую аудиторию в подкастах и наших радиослушателей. Мои гости сегодня. Кристина Худенко, журналист портала «Делфи». Я очень рада, что ты пришла, потому что сегодня мы с тобой поговорим о новом спектакле Крымова, который называется «Записки сумасшедших».
Да, здравствуйте.
Да, это для меня это яркое событие недели, но и, конечно, реакции соцсетей на пресс-конференцию Чулпан Хаматовой.
Поговорим.
Обреченно сказала Кристина. Гундис Буэрс, создатель передачи «Айз Лейкта Испанименс» на латвийском телевидении. Твои программы выходят по понедельникам. Приоткрой нам, что будет в ближайшей.
Там очень такой серьезный рассказ про двух сестер. Однако одна из них в прошлом году сделала в Швейцарии этаназию.
То есть
да, она болела multiple склерозы, рассеянный склерозом, она долго-долго болела, страдала, испытывала сумасшедшую боль, и в конце концов она решила, что все, ей было 48 лет, она решила, что не хочу так больше. И да, в Швейцарии это легально, заплатила 10 тысяч евро и сделала себе укол.
Ну вот. Ну, «Айз Лейкта Испанименс» часто поднимает острые темы, а темой вот уходящей недели стало распространение российских каналов и их присутствие в интернете. Вы это назвали «Операция Монтёр».
Да, это уже такой давний рассказик про российскую пропаганду. Да, тут мы просто хотели посмотреть, что, ну, как там были флаги, что больше не надо, там закрытие каналов, там все борьба. Два года прошло, но мы решили посмотреть, что там получилось.
Там есть интересные выводы, да, в этой передаче, в этом исследовании. Мы тоже об этом немножко поговорим позже. И я напомню слушателям, как всегда в этой передаче, каждый участник выражает свое личное мнение, а не позицию редакции. Вы также можете принять участие в нашем разговоре. Пишите на WhatsApp номер 28040424, 28040424. Из домашней страницы lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию». Один комментарий у нас уже есть. Дима, я его вижу. Мы обязательно вашу тему затронем. А сейчас давайте вспомним несколько событий уходящей недели.
Нашим первым приоритетом было продолжение работы над европейскими экономическими вопросами, поэтому я хотел бы выразить свое удовлетворение решением президента фон дер Ляйен предложить мне портфель комиссара экономики.
Если будет ясность, что какой-то из министров не хочет или не может, то я не буду медлить.
В тысячах мест в Ливане и Сирии массово и единомоментно взорвались пейджеры бойцов радикального шиитского движения «Хизбаллах».
Страдают города, села, и просто реки вышли из берегов.
На протяжении всей недели было чувство отчаяния и гнева из-за того, что всего этого могло не произойти. Я говорю о вакцинации.
Мечта поработать с Дмитрием Крымовым и мечта поработать с Максимом Сухановым. И вот мы все здесь встретились.
А вы для России показываете мне и Белоруссия, если можно.
Ну, ļoti atvainojamies, bet tomēr nevar, nebūs. Ne Krievijas, ne Baltkrievijas.
Ну, давайте начнем, может быть, с самого такого печального, драматического события. Это смерть ребенка от дифтерии в детской клинической больнице. Ну, напомним нашим слушателям, что это один из четырех детей семьи. Ни один из этих четырех детей привит не был. И родители по-прежнему придерживаются антиваксерских воззрений и не собираются прививать девочек, которые, правда, уже дифтерией переболели, но не так тяжело, как их брат. Состоялось заседание Совета по иммунизации, и на нем были высказаны разные возможные решения, но суть одна, что ответственность родителей надо каким-то образом вообще усилить и применять, и ответственность за антиваксерскую пропаганду. Ну, какое у вас это все вызвало ощущение? И вот мы перед программой, ты даже, Кристина, сказала, я знаю таких людей, и, в общем, на них никакие доводы не действуют. Все-таки можно ли как-то изменить сознание людей, и прежде всего родителей, которые отвечают не только за свою жизнь, но за жизнь своих детей?
Не знаю, сколько раз я пыталась. Это непрошибаемо, причем люди ведут очень здоровый образ жизни, вот которых я знаю, очень зеленый, экологичный, био. И они считают, что этого достаточно, чтобы укрепить иммунитет и противостоять, вот как там деды и прадеды, и все вот так жили, и вот они так живут.
И они не делали вообще никаких прививок?
Никаких.
И сейчас, как мы понимаем, в роддоме можно отказаться. Если раньше какие-то прививки делались прямо новорожденным, то теперь, как я понимаю, это не обязательно.
Ну, сейчас, в принципе, от всего можно отказаться. Вот, в частности же, вопрос вот тоже и психиатрии стоит, что нет принуждения, потому что вот раньше было, что лишних туда отправляли. А теперь мы не будем специально, но есть люди, которые совершенно не в своем уме, но их никак не отправишь туда. То же самое с прививками. Все по доброй воле.
Ну, сейчас вот Министерство здравоохранения и министр Хасам Абу-Мейри сказал, что, возможно, все-таки будет какой-то список обязательных прививок. Он также говорил об опасности, которым эти непривитые дети могут подвергать других ребят в детских садах и школах. Но он сам понимает, что, может быть, если это наказание... Ну, если идти только путем наказаний, то, не дай бог, родители могут даже и скрывать случаи заболевания ребенка, пытаться лечить его дома и, возможно, таким образом его и погубит. Гунтис, какое твое мнение? Что можно сделать с этим?
Сложно, но я думаю, что там вот этот путь, что есть какие-то обязательно, ну, этот какой-то список, мне кажется, что он правильный. Потому что как? По закону, если так судить, то ребенок в Латвии, и как и в других странах, наполовину принадлежит родителям, но наполовину государству, потому что государство указывает, что надо, какое образование надо ему, как надо заботиться о ребенке. И это одна часть, что если мы не хотим, чтобы ребенок... Потому что в этом случае же кто выбирает? Он же не сам выбирает. Хочу вакцинироваться, не хочу вакцинироваться. Выбирают родители. И государство, если ребенок родился тут, государство тоже может выбрать, какой путь ребенку. Так что, да, ребенок наполовину родительский, наполовину государственный. Это всегда так было. Я, например, да, это очень такой печальный случай, но мы когда-то делали даже такую передачу, как сказать родителям и как вмешаться сказать родителям, ну, давай не корми своего ребенка только гамбургерами и так далее, потому что это тоже он получает, мы это тоже довольно большая проблема, что дети уже очень крупные.
Ну, толстые,
ожирение, да? Угу. Это, да, это не смерть сейчас, да, но эта смерть может намного раньше, чем она должна быть позже, да. Так что мы тоже волнуемся, чтобы давай, родители, подумайте о будущей своего ребенка. Думайте, как ему правильно кушать, не даете все так.
Тут можно еще, наверное, я знаю, что многие европейские страны идут таким путем, что в какие-то образовательные учреждения просто не принимают без полного списка обязательных прививок. Ну, все, тогда сиди дома.
Ну, с другой стороны, у ребенка должно быть не только право на образование, но, как сказать, это и обязанность родителей, как сказал уже Гунтис, и государство отчасти, это образование ему дать, это тоже не выход запереть его дома и, так сказать...
Домашнее обучение у нас есть. Я вот, кстати, вспомню, иногда вот помогают какие-то, наверное, очень креативные ходы. Я помню, что вот я очень сомневалась в прививке против ветрянки. У меня первые две дочки переболели, и вроде как бы ничего, и наоборот, хорошо, что они в юном возрасте переболели. А когда была третья, уже появилась эта прививка, и врач говорит, что вот надо делать. Ну, я сделала, но все равно какие-то сомнения были. Если так легко переболели, ну что такого? И меня убедил перевозчиков, который сказал, что если вот вы
это,
сейчас...
Это, напомним, придете, это врач, ну, один из руководителей Центра профилактики и контроля заболеваний. Да.
Он сказал, что если соберется много детей, которые... Достаточное количество детей, которые не привиты, их все равно довольно мало, чтобы они заразились друг от друга. И очень маленькая вероятность, что они заразятся в маленьком возрасте. Зато есть вероятность, что они заразятся более взрослыми, а вот в этом возрасте уже это заболевание проходит довольно опасно. Там, до импотенции там, у мальчиков и, в общем, некрасивые последствия на лицах девочек. Вот. И вот если такими какими-то вот креативными объяснениями, наверное, тоже можно каким-то образом...
Ну, если мы заговорили о Юрии Перевозчикове, то он сказал на пресс-конференции после заседания Совета и о том, что очень часто вообще что является в середине этой дезинформационных кампаний, ядро этих дезинформационных кампаний вокруг прививок, это часто утверждение, это как раз не изучение там здоровья и вот насколько, допустим, иммунитет ребенка будет естественным без прививок. Это вот тоже откуда-то идущие нарративы по поводу того, что вакцинация, иммунизация вообще это способ регулировать численность населения. И это удивительно, потому что в результате прививок дети не умирают, но в результате не привитые дети умерли. То есть таким образом, ну вот меня удивляет тоже, как можно иногда черное назвать белым, а белое черным. И, может быть, Гунтес, у тебя, как у исследователя дезинформации, это у тебя будет какой-то комментарий.
Мне самый главный ответ, если ну, там, кто-то сомневается в науке, что там, ну, вот она такая, там, Big Pharma, такая вот эти все. Тогда там просто, я помню, мы тоже делали про эту передачу раньше, ну, 100 лет назад, ну, сколько там люди жили, 40 лет, 50 лет, это было максимум. Максимум, ну, до скольких лет можно было прожить, потому что болезни, неправильное питание, люди не знают, как. Сейчас мы там говорим про средний возраст, ну, средний этот Мершин с Ватсом, где-то там уже за 70, ну, это...
И то он низкий для...
Да-да-да, и в Латвии еще это низкий, да. Так что это все поменялось, это просто поменялось из-за того, что мы больше знаем об этом мире. Мы знаем, как ты с болезнями справиться. Так что это просто цифры.
Но можно ли за дезинформацию увеличить ответственность, например, административную, уголовную?
Да, но она всегда такая хитрая.
Лукавая. Кстати, еще, вот, наверное, тоже, опять же, креативный ход, что дифтерия, прививка, она идет в комплексе со столбняком. А столбняк – это, в общем, такое заболевание, от которого 25% умирают во взрослом возрасте, если что.
Да.
Поэтому все-таки имеет смысл.
Ну вот. Кстати, да. Сейчас я почитаю комментарий про вакцинонигилизм. Вот, ну, я должна, как это сказать, перекидывать мостик, может быть, к следующей теме. И если мы обратимся к Хасаму Абу Мэри, который комментировал это, то он был одним из тех министров, о котором наша премьера Эвика Силини, отмечая год своего правительства, отметила ну, его как, так сказать, одного из положительных героев. Она была удовлетворена работой министра юстиции. Она сказала, что министр финансов Арвил Сашаранс работает в трудных условиях, но по-прежнему таким плохим мальчиком там был Каспарс Бришкинс, это министр сообщения. Выдержал он очередной уже третий призыв о своей отставке. И, в общем, кабинет, как сказал сын, не работает стабильно, но если мы это слышали вот в тизере этой программы, если кто-то там, значит, будет ну, не работать в команде, то задерживать этого министра она не будет, и она от него избавится. А мне интересно, вот кому бы вы из министров поставили хорошие и плохие оценки из этого кабинета?
Такой не если у вас договоренности. Какой-то... Даже не подумал про это.
Экспромт.
Экспромт. Не, ну министр Хосам Абу Мэри, он такой, скажем так, милый.
Он с хорошим чувством юмора, кстати. Он в Цепиенсе участвовал, один из прожариваемых, и у него было самое лучшее чувство юмора.
Ну и, в общем, говорят, что одно из главных достижений этого правительства как раз достижение вот этого вот, ну, определенного решения в компенсируемых лекарствах, хотя тоже не без дебатов, не без полемики, и не все с этим были согласны.
Не, между прочим, я на этот, на министра Бришкина смотрю довольно, ну, по-другому, потому что мне кажется, что он как человек что-то хочет. решить и сделать.
И потом это ему, ну, наследство.
То, что, да, что ему досталось от предыдущих, да, и там же была и явная винота, и все время у власти, да. Все, что ему досталось, вот он же не начал строить этот Rail Baltic. Это все, ну, все уже было, ну, все уже было начато, да.
Но уже... Он там тоже участвовал в том, что было начато.
Да, 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 да. Но он был уже испел два раза, не глуши политическое, да. Так что, ну да, трудно судить. Кто там еще есть?
Ну, можно двоечника. Довольно достойно представляет Латвию Министерство иностранных дел. Я не знаю, сколько раз я вот с ними и работаю, и все, у меня исключительно хорошее впечатление и при Ренкевиче, и при Браже. И очень четко работает механизм, как часы.
И опять же отметим, что, например, вот случай, по-моему, две недели назад с возвращением дочки гражданки, да, вот этой Моники Букайны, да, он действительно показал, что, ну, как правовая защита действует, и удалось ребенку.
И когда был ковид, когда была война, эвакуация, все время день и ночь они прямо работают.
Да. Я, между прочим, самой Авике Силане не поставил бы очень хорошую оценку.
Почему?
Мне кажется, что мало мы думаем про будущее, про больших таких, что мы будем делать как государство. Мы где-то там, ну, все время... Мне кажется, что она...
Но она для тебя техническое правительство для тебя?
Да, она даже не техническая. Мне трудно понять, потому что, да, как-то она такая... Ну, мне кажется, что она никакая. Я не хочу ее обижать. Мне Эвика Силаня как-то напоминает. Она... Я не знаю, можем сказать это слово. Но где-то она такая тетенька, да? Ну, и это, ну, это не как... И вот в этот стиль, ну, она где-то вот...
Да, сейчас вообще задумаешься, какие сравнения.
Если говорить о низких оценках, то я извиняюсь, то я бы тоже упомянула еще одну.
Тетеньку. Нет, ну мы упомянули Байбу Брайлю.
Министра образования, потому что, ну, она, конечно, психолог. Я даже допускаю, что хороший психолог, потому что все это так красиво, все проблемы замазываются, подаются, там все улыбаются, она очень красиво всегда выглядит. Но они есть, и они не решаются подолгу. И вот это вот как бы вот печально.
Да.
Потому что это наше будущее.
Ну, безусловно, да. Ну, а по поводу больших проектов или вообще большого этого, ну, как это, видения, я думаю, что это действительно то, что, наверное, с исполнением двух больших целей вступления в ЕС и в НАТО, оно вообще немножко, ну, это действительно вопрос, нужно ли государству иметь вот эту, ну, то, что латышским словом называется визия, для нас, наверное, мы все-таки скажем цель, да, по-русски. Вот, но надо ли ее искусственно, условно говоря, придумывать, ну, не знаю. Хотя как таковая она же есть такая, ну, я не знаю, мне, например, кажется, что то, что иногда звучит, вот мы должны стать государством Северной Европы, это тоже своего рода та самая визия?
Не, ну, в принципе, есть, по крайней мере, две визии. Ну, одна визия, мы хотим стать богаче, ну, лапклаи бы свалс, и тогда мы думаем про цифры. Сколько там до Эстонии, сколько там до Германии, хотим получить там 2000 зарплаты и 5000 зарплату. Это один путь есть. Но не все так живут. Например, Испания уже долго демократическая страна.
Она никуда, скорее государство Providence State, да, это называется?
Да, и она не... Я бы сказал, что Испания не очень лапклаи бы свалась, да, но она, им там весело жить. Ну как, все тепло, солнышко.
Не, ну, можно там социалисты у власти.
Жить,
там,
потому
там
что я
выборы...
помню, это Южная Корея, и кто там сказал, мы хотим жить счастливо, да. Это тоже мы... Не надо очень благополучие, там, большие зарплаты.
А тебе кажется, что такие цели может ставить одно конкретное правительство? Мне кажется, это все-таки гораздо более длительный период.
В том-то и дело, что у нас вроде какие-то цели есть. про это мы хотим там достичь уровень Эстонии, уровень сейчас уже уровень Литвы, да, а про Швецию мы уже там, ну, это уже...
Ну, хотим, но ничего не делаем, или мало делаем в этом направлении.
Да, мы не знаем, как-то, как это сделать. Может, ну, что-то, да, потом демократия все время, там, надо планировать все, и в конце концов не очень получилось.
Ну, на самом деле, мы посмотрим, какие будут оценки у этого правительства, когда они примут налоговую реформу, потому что, наверное, это тоже будет таким большим испытанием для правительства Силини.
Ну да, но это даже, я тут говорил насчет реформы, я бы не называл ее вообще реформой, это просто коррекции, и она даже тоже, вроде что-то мы там делаем, но сказать, что вот эта налоговая коррекция, ну, помогает этим целям, нет. Но она чуть-чуть, да. Но так, что мы там сейчас будем экономический тигр, да, вообще нет.
Да. Ну, мне кажется, что идея о пенсиях, о возвращении вот этого 1% в... Ну, в социальный бюджет, можно сказать, и идея того, что, возможно, государство даже заберет себе второй уровень для администрирования, довольно революционная идея. Я бы не сказала, что это не реформа.
Не, ну, 1% это только на время. Ну, это тоже не решение навсегда. Это на время они забирают, это сколько там, 100 миллионов, да? Но это тоже вопросик технический. Сейчас нам нужны деньги, чтобы больше потратить на это дружбу и безопасность, да? Ну, мы это деньги сейчас, потом мы отдадим это обратно. Так что тоже, да, они, может, там в словах что-то другое говорят, но по цифрам, ну, все предельно ясно, да? Так что никто не скрывает, что это, да, это тоже на время.
Ну, тем не менее, как бы год правительство устояло, поменялось, правда, два министра, тут того самого Кариншев сменила Байба Бража, а министр Анита, господи, у меня выскочила наша ответственная министр культуры, теперь Агнес Лац. Слушайте, я забыла вообще ее фамилию, ничего себе.
Не, между прочим, я как журналист, я понял, что я вот этот состав кабинетов министров, я не очень хорошо знаю.
Он какой-то
знаю.
Очень невзрачный почему-то.
Ну, я бы не сказала, все-таки сильный Ашер Аденс и тот же...
Вот все равно они как-то все сидят довольно тихенько, и что-то тоже вот из серии, как вот и Чакша, что-то вот пытаются психологически...
Мне кажется, что это влияет, и тоже этот информационный поток очень поменялся. Мы будем, может, говорить про эту российскую пропаганду. Мы раньше все там смотрели, вот было телевидение, мы всех знали, они выступают, а сейчас мы же так, тоже там, что-то на Фейсбуке смотрим, что-то там, а они не все в Фейсбуке.
Ну, у меня, министры, знаешь, да? Ощущение как раз противоположное. У нас, например, на Домской площади, по-моему, министров стало просто гораздо больше, и как раз их... Они разные, они приходят не только с таким статусным, знаешь, интервью, когда вот один раз ты его поймал за год и там спросил за все, они приходят комментировать свои конкретные решения. У меня скорее противоположное ощущение.
Это не
я все-таки работаю. Нет, ну я все-таки работаю в средствах массовой информации, я понимаю.
Ну, они к тебе приходят просто.
Так, нам тут написал, почему нет видео. К сожалению, Фред, у нас действительно видео сейчас по соображениям экономии не каждый день, и по пятницам видео не всегда бывает, но иногда бывает. Ну, если уж я заглянула в монитор, то Дмитрий пишет нам комментарий по поводу нашего начала дискуссии о вакцинации. Непрошибаемый, вероятно, имея в виду упрямство антиваксеров, потому что вакцинный нигилизм возник не вчера, он имел исторические корни. Ну, мы только что перед эфиром говорили немножко о другом, но что действительно корни имеет все. И он пишет так: в Советском Союзе никому ничего не объясняли, диспансеризация и все. Поэтому работало сарафанное радио. Государство должно учесть это. Опыт недавней пандемии показал, что чиновники не готовы работать в условиях чрезвычайной ситуации. Вот. И, значит, нам врали по поводу опасности ковида, потому что боялись сказать правду. Ну, я согласна, что, конечно, наверное, то, как страна и, может быть, и в целом, не знаю, западный мир пережил пандемию, это, конечно, был не лучший опыт коммуникации по поводу таких сложных вещей.
А с другой стороны,
мы пережили, и, в общем-то, мы его победили. И опять же, когда сегодня говорится о том, что вот, не дай бог, опять это, значит, введут ограничения пандемии, ну, наверное, если люди начнут умирать так, как они умирали в 2020 году, то, конечно, эти...
И, между прочим, я иногда там читал и про здравоохранения в Советском Союзе, она была довольно такая жесткая, но, я бы сказал, даже правильная, да. Но там цель была другая, чтобы все работали, строили коммунизм.
Но, нет, принципе, но там были гораздо большие коллективы. То есть, если мы представим себе, например, нынешний детский садик, где там группа может быть, я не знаю, там на 20 человек, то были группы или классы по 30.
Да-да, но мы помним, в Советском Союзе даже, мне кажется, это было обязательно, утренняя зарядка. Ну да, очень хороший, очень хорошая вещь.
Вот тебе
да?
И светлая визия.
Да, я бы сказал, мы же...
Светлое будущее.
Мы все им предлагаем, давайте утреннюю зарядку делать, потому что это важно.
Мне, кстати, недавно попалась фотография Сандерс Гиргенс, когда был, возглавлял МВД, он там устраивал зарядку, и там такие стоят все. Почему бы не показать пример?
Это для здоровья очень хорошо.
Ну, безусловно. А там, с другой стороны, должно ли государство регулировать?
Никто не хочешь, не хочешь там...
Слушай, вот я скажу тебе честно, я ребенок советской эпохи, я не помню утренней зарядки, я помню политинформации, я помню, что это было такое, когда тебе раз в неделю рассказывали, в том числе, как тебе надо понимать решения партии и правительства. Так что да, есть и такое. Ну и, может быть, чтобы завершить тему вот такой большой политики, все-таки перейти к вашим двум, ну вот этим темам, которые мне особо хотелось бы обсудить с вами. Ну, давайте пару слов скажем о составе новой Европейской комиссии. Домбровский не получил пост вице-президента и 6 постов вице-президентов, 4 из них за женщинами. Таким образом, Урсула фон дер Ляйен, мы это говорили в прошлой передаче, реализовала свой гендерный план и хотя бы повысила, так сказать, статус на тех женщин-комиссаров, которые удалось все-таки выдвинуть от 27 стран. Вот. Что для нас важно, это, наверное, что, да, Домбровский в экономике, но экономикой рулят, я посчитала, по-моему, 4 комиссариата, и воспроизвести эти названия я не могу. То есть я не знаю, имеется ли в виду продуктивность, производительность, как это правильно перевести. И вообще вот эти вот сочетания названий постов у меня вызвали какую-то некую оторопь. Я иногда не понимаю, почему там, допустим, туризм соединились с рыболовством, и вообще там какие-то очень странные появились какие-то... Тот же Домбровский получил еще один портфель под названием «Упрощение процессов». Ну просто вообще, не знаю, какой-то, не знаю, Дамблдор или что-то такое. Вот. И то, что меня, наверное, удивило, ну, я не могу сказать, что я знаю там, безусловно, не знаю никого из этих комиссаров, кроме, может быть, Домбровского, Кубилиса, литовца, который ответственный теперь за оборону, Каю Калас, ну, в общем и целом нет. Но меня удивило, что портфель вот того самого комиссара, который отвечает за восточное партнерство и Украину, о котором, кстати, тоже говорили, что, может быть, его получит Валдис Домбровский, получила словенка. В общем-то, Словения, ну, все-таки страна, которая у меня не ассоциируется с такой масштабной помощью Украины. И так, если бы директором или главой комиссии была бы я, ну, я бы, наверное, все-таки отдала бы этот пост либо Польша, представителю, да. Скорее Польши, да. Я думала о Польше или Прибалтике. Вообще заглядывала туда, смотрели вы эти
да,
составы? Интересно. Ну, как тебе?
Да, мне тоже удивили все эти названия. То, что я знаю, то, что я тоже как-то заметил, говоря вообще про Евросоюз, про Еврокомиссию, что они думают намного дальше, чем мы тут думаем.
Вот у них везде есть?
Да, у них видение. Есть. Да, очень. И они, там, например, вот это как все упрощать процессы, как вот это построить. Кто-то, я помню, из Европарламента, когда была предвыборная кампания, он приезжал, тут говорил, мы там про другое вообще говорим, да? Тут у нас есть министр, который строит Rail Baltic. Ну, это не тот уровень, да? И когда, я бы сказал, если мы тут, в Латвии, начали бы говорить про на таком уровне, как говорят на Евросоюзе, вот эти все министры там, тогда мы, может быть, достигли Эстонии и начали приближаться к Швеции.
Но, с другой стороны, Евросоюз всегда ругают за бюрократию. Нужно ли нам такое количество министерств, да еще и с такими невнятными
названиями?
Да, но
они говорят про эти... Между прочим, мы очень много, как журналисты и как общество, знаем про то, что они там делают. Потому что я смотрю, например, например, какая-то тема. Я смотрю, что они там решили. Оказывается, что они уже в 2015 году это все уже придумают, что там уже планы есть. ага, это 10 лет назад. Так что у них этот уровень намного выше, чем тут. Я не удивляюсь, что все это там придумано. Насчет гендерства я всегда думаю так, насчет этих квоты. Это, с одной стороны, хорошо, я за равноправие, но, с другой стороны, если у нас гендерный вопрос, когда в школах у нас будут гендерные вопросы, то, например, 40% учителей давай мужчин.
Давай мужчин, да.
Так что, если так смотреть, тогда я бы за равноправие, но тогда у нас очень много секторов, где у нас не равноправие гендерства.
Ну, и, да, и не только об этом. Тема, которую нам предложил еще до эфира Дмитрий, будет о русском языке. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, чтобы я посмотрела ваши комментарии на мониторах, и вернемся в студию.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Гунтис Бойерс и Кристина Худенко в студии.
Не, все, да? Я даже испугался.
Что, чего ты испугался?
Что я раньше намного лучше говорил на русском.
Ну, сейчас, конечно, это практика. Чувствую, да. Любой язык забывается, если на нем не говорить.
Забудьте, да. Перекрестись.
Ну, и те два решения, которые вот наш слушатель просит нас осветить, это...
Оно не идет.
Прошу прощения. Это решение... о том, что работодатель больше не может требовать русского языка, кроме некоторых сфер. Ну, например, если мы бы принимали, мы, кстати, у нас скоро будет конкурс на продюсера новостных программ, а если мы будем принимать такого человека, там можно вписать требования русского языка. Но в общем и целом не только требования не должны появляться в объявлениях о вакансии, но и на собеседование. Этот вопрос не должен задаваться, хотя это немножко странно, ведь, в общем, собеседование можно просто взять и провести по-русски. Мы начали тут тоже говорить о том, может ли быть какой-то список профессий, в общем-то он как будто бы и есть, но, безусловно, он очень-очень сужается. Да? И вот это вот раньше логика, о которой говорили, у нас клиенты говорят на разных языках, и поэтому нам нужен и персонал, который говорит на разных языках, она больше, ну, во внимание не принимается. Считается, что общий язык латышский, его уже все должны знать. Ну, если действительно это туризм или, скажем, русские средства массовой информации, это русский язык. Ну, мне кажется, в этом решении есть определенная логика, тем более, что действительно русский перестал быть обязательным в школах, и есть молодые кадры, которые закончили университеты и не говорят по-русски. И, в общем, ну, как бы я, как русский человек, это решение, может быть, в душе не поддерживаю, но я смысл его понимаю. Что мне показалось гораздо более дурным, честно говоря, дурной инициативой, это что Сейм регулирует вопросы банкоматов и запретил, и в том числе в банкоматах, русский язык. Ну, вот, то есть мне кажется, что, опять же, нужно ли нам все время бороться с русским языком вот на таком символическом уровне? Вот, Гун, то есть мне твое мнение интересно.
Да, я всегда тоже. Мне очень нравятся всякие языки, не только русский, но и итальянский учу сейчас, французский. Так что я человек языков. И с одной стороны, когда кто-то говорит, что давай вот русский язык, не будем там, мне тоже как-то с одной стороны печально. Ну, я хочу русский язык, и русский язык не только Путин. Но, с другой стороны, я понимаю, что сейчас бренд русского языка очень низкий, ну, скажем честно, да, но этот бренд, да, и есть, ну, это то, что Латвия может делать с Путиным сейчас. Ну, скажем так, это отребима мазле цаур валоду. Это так.
Месть через язык.
Месть через, да.
Отмщение.
Ну, но это война через язык. Так что, да, это мне не очень приемлемо, но я как-то понимаю. Там есть еще и третий уровень, я бы сказал, третья часть. Я заметил, что многие русские в Латвии начинают говорить чуть-чуть на латышском, да, и как-то особенно публично. Да, если, например, там... Так что это они почувствуют, это мне нравится, потому что, ну, как-то PSP договорить на латышском.
Таки
да?
Заставили.
Заставили, да, и они... людей иногда надо заставить что-то делать, да. То, что мне не нравится, недавно тут на площади, в Домской площади, был это Земсвятку ярмарка. там все было на английском, ни одного слова на латышском. Я думал, а где смотрит эта Володя с инспекции, да? Если мы говорим про латышский язык, что мы хотим латышского языка, чтобы он звучал больше, и чтобы было больше, там не только русский язык, ну, апспеш мазлет, да? Но английский сейчас у нас большая волна идет.
Но при этом у английского есть та самая ценность, или брендовая, которую ты сказал, русскому, и какое-то коммерческое использование. Мне кажется просто, что когда мы говорим о вот этом, ну, ценности бренда, я твою метафору использую, то вопрос, она, естественно, ну, низкая, или ее понижают просто принудительно. Вот в чем, наверное, разница.
Я думаю, здесь все-таки есть еще такой элемент некоторой истерии отчасти, потому что все время эта тема обсуждается, люди накручены. Вот,
например, с двух сторон.
Даже я, да, с двух сторон. Я еду вот в нашу Кангалу любимую на электричке, и весь вагон говорит по-русски. И я думаю, вот я сейчас заходит какой-нибудь латышский человек, и все говорят вокруг по-русски. У него может, наверное, начаться некоторое ощущение паранойи. И напротив меня, вот помню, сидела парочка, они тоже по-русски так говорят. Я себе вот представляю, что вот я латышка, например, сижу и вот... И тут этой девушке звонят, и она по-латышски начинает говорить с кем-то по телефону, вообще на свободном совершенно. И я думаю, нет проблем, а то да, какой-то это... прям сошел он.
Я даже не представляю, как вы чувствуете, у которых родной язык русский. Ну, вот все эти новости, вот я не знаю. Но насчет языка я помню. Но у нас тут другой контекст. Я был в Италии, есть у них регион Болзано, да? Я поехал туда, я нормально уже говорю на итальянском, сейчас буду говорить все уже. А там, оказывается, все говорят на немецком. Потому что это немецкий регион.
Альпы, да? Это, наверное.
Там даже я покупал туфли, это Тироль. Вот часть. Альпы, я покупал туфли, я захожу в магазин, я говорю на итальянском, Мне за это продавщица говорит, не понимаю, на немецком.
Ну что тоже ненормально на самом деле. Все-таки она продавщица в Италии.
Они там живут уже много лет, и все хорошо. Так что у нас тут сейчас совсем другой контекст.
Ну и тогда отметим еще одну новость недели. Она не была в вашем списке, но просто обратим на это внимание, что омбудсмен по правам человека дал свое заключение журналистскому запросу коллег из портала LSM+, о том, можно ли требовать, например, от детей в школах обязательного общения на латышском на переменах, и сказать, что нет. И слава богу, потому что вот это тот вменяемый голос, который пытается эти сферы применения языков определить, разграничить и не действовать вот теми самыми немножко истерическими методами, о которых ты говорила.
С одной стороны, требовать это как бы глупо. Ну, в досуге, что люди, чтобы говорить...
Нет, там было, что это школа, это официальное пространство.
Я вот общалась с теми же в Даугавпилсе школами. Этим детям вообще негде особенно поговорить больше по-латышски, кроме как в школе.
Я думаю, что можно, если это другое, это может быть не школьное занятие какое-нибудь, но человек на переменах между собой.
Это как условие какое-то, не знаю, поставить условие игры, что вот объяснить им, что вот это единственное место, где вы можете поговорить. Вам же надо подготовиться к экзаменам, надо подготовиться к университету. Пробуйте здесь.
Нет, ну, безусловно, взаимная коммуникация это большая ценность.
Да. Ну, пирамиду на английском.
Как игру.
Да,
как
да,
игру.
Да, безусловно, как безусловно, игру. Безусловно. Но, тем не менее, такое заключение есть. Вот, и мне кажется, что об этом можно будет поговорить и, может быть, на следующей неделе более подробно в нашей программе «Открытый разговор», позвать сюда омбудсмена и выяснить его тоже мнение, потому что оно звучит правильно, логично, и не надо, в общем, из языка делать вот тот самый постоянный стресс, неважно, для той части или для другой части общества. Ну, вот так вот, Дима, не знаю, ответили ли мы на ваш вопрос. Я понимаю, что у вас тяжелая история. Дмитрий ссылается на потерю матери. Он считает, что была проблема с медицинским обслуживанием из-за языка, поэтому я разделяю вашу, действительно, это, ну,
слушай,
боль, возмущение.
С медициной вообще довольно трудно, действительно, все эти диагнозы знать. У нас тут, я обнаружила, например, что перевели наш там затяжной кашель вместо коклюш Гарри Ну а как все это знать?
Ну там большая проблема не только в языках, но чтобы вообще врачи и медперсонал хорошо разговаривали с пациентом и на латышском языке вообще, потому что иногда это проблема. Молодые врачи это делают, разъясняют все пациентам, да, Но, но есть у нас там много таких, как самых умных, которые, ну пациент никто ничего не знает, давай делать такой укол, почему, а потому, и все.
Да. Ну да, ну да. Ну и вот интервью Чулпан Хаматовой, которое тоже коснулось темы не только языка как инструмента, но вообще такой востребованности. И реакция соцсетей была очень разной. И многие действительно писали, ну, невостребованные, ладно, типа, собирай чемодан и уезжай, не хотим мы тебя. Были, конечно, очень резкие высказывания в плане, этого лагеря. Другие писали наоборот, что как нам повезло, что у нас есть такая возможность, что такие люди к нам в Латвию приехали из-за войны. Я, признаться, сама не удержалась, написала один комментарий на Фейсбуке, потому что мне показалось, что ее реплика о том, что латышский невозможно выучить и нет пособий, неправильная. И я прислала даже ссылку на портал Mācies, где очень много именно в электронном виде, кстати, и учебников, и пособий, какого-то справочного материала. Но все это все-таки, наверное, вторично. Давай немножко о спектакле.
Что ты хочешь знать о спектакле?
Ты знаешь, ну, во-первых, конечно, вся эта история выглядела довольно странной. Спектакль как раз из-за русского языка был отменен на сцене Латвийского национального театра. Нашли какой-то ангар, приехали. Но Крымов действительно, наверное, один из самых интересных сейчас режиссеров, по крайней мере, вот, ну, того, не знаю, как назвать, северное полушарие или западное, но он интересный. Понравился ли тебе спектакль, не была ли ты разочарована? Честно говоря, по твоей рецензии, мне показалось, что это примерно тот же Питер Пен, только в профиль.
Да.
Ага.
Ну, значит, кстати говоря, я угадала. В принципе, ну, у Крымова спектакли, они все... Это Крымов. Да. Он ничего не выдумывает, это он, все спектакли. То есть и этот Питер Пен, это... такой более широкий, объемный Суханов, то есть такая русская версия Питера Пэна, и соответственно Чулпан — это вот феечка, которая живет у него в голове. Все спектакли у него, в принципе, про одинокого человека, который, в общем, при том, что он не одинок, он себя ощущает довольно одиноким в этом мире. И вот он пытается как-то разнообразить свою жизнь у себя в голове. И вот тогда получаются вот разные такие вот образы. Иногда страшные, иногда комические, там, из серии «Божьей коровки». А страшный, вот, например, Антигона, там, которую фактически там пытает этот герой Суханова, а она вот хочет просто погрести тело, просто поступить по-человечески. Собственно, вот этот сюжет, он вообще полностью накладывается на историю с Чулпан, которая все время хочет поступить по-человечески, а иногда ты не знаешь, как, что такое по-человечески. То есть это такая наступает дилемма вагонетки. Ты вагончик туда отправишь, где там два человека стоят на рельсах, или где группа из 10 человек. Выбирай. Вот так у нее такая была история с тем, что она поддержала Путина, и что ей до сих пор откашливается. Но она старается быть честной перед собой. И вот с этими языками она же приехала. Она даже, я помню,
да, она дала интервью нашим
на радио
коллегам,
и говорила, я хочу выучить, чтобы на равных общаться и обсуждать, и спорить. Она хотела быть именно вот то, ради чего сейчас школы переводят, чтобы эти дети были на равных, обсуждали все проблемы государственные и так далее. Она тоже хотела так, но как бы не вот.
Ну да, но учить язык это совсем не так уж легко.
Да.
Но я насчет языка бринусь, потому что у актеров же очень хорошая память. Очень хорошая память. Они учат такие тексты. Там она даже без понятия могла выучить весь латышский язык,
как текст.
Как текст, простенько. Там надо простенько, я думаю, что она как она играет. Язык – это же тоже игра слов, да? И это очень интересно. Мне поэтому очень нравится учить языки. Это очень интересно. Так что она, мне кажется, сложной, врет. Мне кажется, что она там просто вопрос желания, вопрос вагонов, куда вот.
Ну, может быть, когда все-таки ее ситуация в Риге развернулась не так, что она будет всеми здесь... Хотя, что может быть выше премии Спельман-Юнакт, да, которую она получила в этом году? То есть тоже нельзя сказать, что Латвия ее не признает, или хотя бы латвийское профессиональное актерское сообщество, ее не театральное сообщество, ее признают. Но, наверное, обида есть, и обида, и какая-то, как это сказать, дезориентация, то есть...
Ну, человек же подсчитывает. Ну, латышский язык, учить язык сложно, и тебе надо, ну, по крайней мере, думать, что ты, ну как-то сайстишь свое будущее с этим языком.
Что ты связываешь, да?
Да. Если ты это не делаешь, если ты все время думаешь, может, сегодня буду тут, может, завтра там, может, так... Конечно.
Да, но я понимаю, что она это не из-за того, что она там или тут. И, например, когда ей сказали, что она не получит продление ВНЖ, потому что у нее нет контракта постоянного, это, в общем-то, немножко нарушение условий, может быть, изначальной условий игры?
Знаешь, мне кажется все-таки, что она просто устала от постоянного вот этого вот давления, которое идет, в общем, зачастую даже незаслуженно. Ее все время в чем-то обвиняют, чтобы она не сделала. Во-первых, язык она учит, потому что ей очень нравится язык. Я с ней сама это обсуждала. Ей нравится каждое слово, там вот буквально его прощупывать. Может быть, она где-то неудачно выразилась, я не знаю. Я, например, просто боюсь даже с ней... Я, в принципе, с ней знакома и могу в любой момент попросить интервью. Но я даже боюсь его брать, потому что я знаю, что потом это все выкрутят. В России по одному выкрутят и
больют
её,
да,
здесь по-другому выкрутят и больют ее. И я не хочу быть даже этим источником, что, наверное, не по-журналистски, но мне ее действительно искренне жалко, потому что ну, она действительно очень хороший человек и очень, очень честный человек.
Ну, это скатывая, как это?
Сцена?
Да, ну это она на сцене, она все время и была, и будет на сцене. Это ее карма, и ее карма сейчас...
К сожалению, это карма изгнанника, в общем, в том числе.
Она и из России, и она тут. Это все там, бомба.
Бомба
там,
да.
Там бомба. Она от этой бомбы не избавится, так как... Я думаю, не тряпка у нас тоже по Европе там кружит, да? Ей тоже не весело. Жизнь, да?
Ну,
спортсмены.
Я думаю, что все-таки да, что все-таки ещё
российские тоже, я думаю, что у них очень сложная жизнь.
Ну, поэтому и говорят, что, в общем-то, наверное, должно быть, ну, как судить этих людей индивидуально, но от этого не судить, но я имею в виду не как суд, а принимать решение по их судьбе, вот как там по ВНЖ и так далее, но Европа встала на путь, ну, достаточно суровый, то есть это практически путь отрицания по той самой, ну, по факту гражданства, и россияне не получают всего того, что даже, может быть, они полностью против Путина и доказывают это делами, но они не получат там нового ВНЖ. Опять же, у Чулпана оно было с прошлых времен, потому что у нее тут было имущество, правильно? Так я понимаю.
Да, 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 да. Ну и подруга ее тут живет. Да. И...
Ну, в общем, так или иначе, тебе кажется, что смотреть спектакль стоит, да, в декабре?
Конечно,
будет еще
стоит.
Два
сразу
спектакля.
Это просто фантазия включается настолько. Я говорю, я этот спектакль сравнила. Вот есть в психиатрии вот этот кластер лекарства, называется пролонг. Их вкалывают, и потом они там типа месяц действуют. И вот это такой спектакль. И когда я шла уже со спектакля Крымова, я увидела ежика на дороге, и я подумала, вот оно.
Уже меня накрыло, да. Мы не успеваем сейчас прочитать все комментарии. Ну, кстати, один из наших слушателей пишет, например, что ему отказали в работе именно потому, что он не знал Креву Валоду, при том, что человек пишет это по-русски, и вот на той самой смеси русского и латышского, на которой мы иногда говорим. Тебе большой привет, Гунтис, пишет, что очень любит твою передачу. Вот, и действительно, и некоторые нам пишут о изучение языка. В общем, тема недели. Мы не успели поговорить о пейджерах, которые взрывались, но, может быть, оно и к лучшему. В конце концов, думать, что у тебя в твоем телефоне или, я не знаю, компьютере, может быть, что-то, что...
Та самая бомба,
это тоже не добавляет нам стрессоустойчивости. Большое спасибо. Как-то незаметно пролетел наш час. Я благодарю Гунтиса Бойерса и Кристину Худенко. За операторским пультом была Регина Безаня. И открытый разговор вернется к вам в понедельник. Всего вам доброго.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.